Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Вчера Святая Церковь совершила празднование недели «Жен-мироносец». Откроет этот час нашего вещания слово смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Ильи в неделю святых жен-мироносец. Затем в эфире беседа с настоятелем храма во имя святителя Климента Папы Римского в Климентовском переулке в Москве протоиереем Леонидом Калининым о роли женщины в церкви. Продолжает нашу передачу интервью, записанное по телефону с руководителем пресс-службы Украинской Православной Церкви Василием Семеновичем Анисимовым в преддверии 1025-летия Крещения Руси. Завершит час беседы Евгения Никифорова с епископом Алатырским и Порецким Феодором.
Евангелие, жития святых, проповеди, новости общественной и религиозной жизни, комментарии ведущих богословов и пастырей Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи в России и за рубежом. Радио «Радонеж», 7292 FM.
Дорогие радиослушатели! О том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи! Нашу программу открывает слово в неделю святых жен-мироносец, сказанное архимандритом Ильей, смотрителем патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
В имя Отца и Сына и Святого Духа, Христос воскресе! Вот уже две недели под сводами наших православных храмов раздается это приветствие, возвещающее миру победу добра над злом, света над тьмой, жизни над смертью. Первым, кто передал человечеству эту радостную весть о воскресении Христовом, были святые жены, мироносицы. И сегодня Святая Церковь призывает нас прославить их память. Между мироносицами у всех евангелистов первой упоминается Мария Магдалина, из которой Господь прежде страданий и смерти своей изгнал 7 бесов. За ней другая Мария, матерь апостолов Иакова и Иосии, Соломия, матерь апостолов Иакова и Иоанна Богослова, Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, Сусанна, Марфа и Мария, сестры Лазаря. Все они столь искренно были преданы Господу Иисусу Христу, что служение Ему считали своей высшей обязанностью и величайшим счастьем. Все они, кроме Марфы и Марии, были спутницами Спасителя во время Его странствий с проповедью о Царстве Божьем, и учились у Него святой вере, святой жизни, и, владея достаточными жизненными средствами, служили Ему и Его апостолам в земных нуждах от имений своих. А Марфа и Мария, сестры Лазаря, не сопутствуя Иисусу, часто принимали Господа у себя в доме, и здесь выражали Ему свою любовь, преданность и благодарность в заботливом угощении и усердном внимании Слову Его. В последнее посещение Господом семейства Лазаря благодарная любовь Марии излилась в том, что она возила фунт драгоценного нардового мира на голову Спасителя, и таким образом еще до смерти и погребения вступила в чин мироносец. Слово Божие рассказывает нам о скорбных часах страданий Господа, когда Его оставили почти все ученики, и только жены-мироносицы следовали за Ним, когда Он, божественный страдалец, изнемогая под тяжестью креста, шел на Голгофу. Эти женщины, горькими слезами не таясь, соболезновали Ему. Не испугало их землетрясение, не устрашила внезапная тьма, не увлекла их толпа, расходившаяся с Голгофы после совершенного страшного злодеяния. И когда после смерти Спасителя тайные ученики Христовы Иосиф Аримафейский и Никодим сняли с креста пречисто Его тело и погребли в саду близ Голгофы, святые жены непоколебимо следовали за ними, видели, как и где погребен Господь. Возвративши в себе, они приготовили благовония, которым по обычаю умощали тело погребенного, и в субботу, как повествует святой евангелист Лука, по заповеди они оставались в покое. В первый же день недели, в предрассветной темноте, святые жены поспешили с приготовленными ароматами ко гробу Божественного Учителя. Этот подвиг, от исполнения которого их не удержали ни ночной мрак, ни злоба иудеев, был вознагражден несказанной радостью. Святые жены первыми увидели воскресшего Христа, первыми услышали Его приветствие: «Радуйтесь!» И первыми возвестили апостолам о Его воскресении. Этих жен Святая Церковь прославляет и сегодня, возносит особую молитву и спрашивая у них благодатной помощи в доброй христианской жизни. Из евангельской истории мы знаем, с какой горячностью чуткое сердце женщины откликнулось на проповедь Спасителя. Слово Божье открывает нам, какую глубину веры, любви и преданности Учителю проявили эти святые жены, окружавшие Его во время земной жизни. Их влекла любовь к Нему, как во время земной Его славной, ознаменованной многими чудесами проповеди, так и во время величайшего Его уничижения, страданий на кресте, а также и тогда, когда Его бездыханное тело лежало в гробе. Они оставались верными до конца. Этот подвиг любви воодушевлял других женщин. Святые жены-мироносицы, проявившие свою любовь к Спасителю, служили Ему и тем, что заботились о достойном погребении Его, пречистого тела, тем самым положив начало служения женщины Святой Церкви Православной, являющейся телом Христовым. Возможность этого служения открылась вследствие дарованного Господом равенства для всех людей, независимо от пола, национальных, расовых и общественных различий. Служение женщины уже в Древней Церкви приобрело свои особые формы. Оно выражалось в заботе о добром христианском воспитании детей, о сиротах и больных. Известные своей праведной жизнью диаконисы помогали пресвитерам при совершении святого таинства крещения. Первые же христианские общины имели уже в своей среде и женщин, которые делами милосердия, заботой о насущных потребностях ближних, способствовали христианской проповеди. Их подвиги благочестия вызывали восхищение даже у язычников. Так, один из них, учитель святителя Иоанна Златоуста в молодости его, в порыве восторге однажды воскликнул: «Какие женщины у христиан! И как хочется, чтобы и теперь все окружающие нас люди, взирая на святую жизнь христианок, также восклицали и подражали им. Вы свет мира, — сказал Спаситель, — тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Святые женщины были среди первых христианских мучеников за веру и своей святой кровью запечатлели истинность евангельской проповеди. Многие женщины помогали благовестию Христову. Известны имена таких провозвестниц, и мы чтим память равноапостольной Елены, матери Константина Великого, Нины, просветительницы Грузии, Ольги, просветительницы наших предков славян. Их подвиг самоотверженного служения явился как бы продолжением подвига святых жен-мироносиц. Дорогие братья и сестры, много и в нашей среде женщин, подражающих мироносицам, которые своей глубокой верой, любовью и преданностью Господу, своей материнской лаской, примером высоконравственной христианской жизни и добрым словом помогают людям строить Царство Божие внутри себя, в своем сердце. Святый апостол Петр указывает, к какой особой высоте нравственного достоинства должна стремиться женщина христианка. «Да будет украшением вашим, — наставляет он, — не внешнее плетение волос или одежда, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». И святый апостол Павел также призывает женщин-христианок хранить чистоту и святость христианской жизни. Осуществление христианских заповедей есть путь, на который зовет нас своим примером служение святых жен-мироносиц, для всех нас открыт этот спасительный путь, путь правды, путь искренней веры, горячей любви и неизменной преданности Господу Иисусу Христу, продолжение всей жизни, во всяком состоянии, среди всех превратностей мирских, в счастье и несчастье, в скорби и радости, в богатстве и бедности, в здравии и болезни, в тишине и буре душевной, путь наследования царствия вечной жизни. Не нужно нам сегодня мира для помазания пречистого тела Господа Иисуса Христа, вознесшегося на небо, как и тогда, в дни земной Его жизни. Для Него собственно оно было не нужно, ибо само Божественное тело издавало необыкновенное чудное благоухание, как источник святыни, нетление для всех верующих в Господа, но так, как мы сами, тело Христово, а порой члены, то всем нам нужно приносить Ему в дар в своем лице и в лице ближних миро добродетели, миро веры, упования и любви, миро кротости, смирения, незлобия и послушания, воздержания, чистоты и целомудрия, милостыни и взаимной помощи, терпения и великодушия, нелицемерия и правоты, личная, живая, просто сердечная, детская, глубокая вера христианина, основанная на Евангелии, есть истинное миро для Господа. Он всегда утешался и ныне утешается простотой веры в людях, и щедро награждал, и награждает чудным дарованиями тех, в ком ее обретает. Вера твоя, спасетя, иди в мире. Иди, як уже веровал, если будет тебе, по вере вашей, да будет вам, говорил он верующим. Но неверие сильно огорчало Спасителя и не давало, и сейчас не дает возможности совершаться чудесам. Род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, говорил он неверным и маловерным. Веруй же, несомненно, христианин в Господа, его благость и милосердие, проси, немало не колеблясь, что нужно на потребу, и получишь все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Всякий день приноси христианин Господу в дар мира живой веры, исповедуй грехи свои, удаляйся от дел тьмы, твори дела света, и вера с покаянием оправдает тебя и покажет тебя причастником вечной славы. Побеждай и рассеивай сомнения, возникающие в тебе и навиваемые на душу духами лукавства или людьми неверующими. Держись Евангелия, Святой Православной Церкви, этого непоколебимого столпа истины, которую и врата адова не одолеют вовеки. С верой соединяй упование на милосердие Божие, на Его промыслительное попечение о нас, на исполнение обетований и предречений божественных в Священном Писании, о воскресении мертвых, о страшном суде, о воздаянии праведным и грешным. С упованием соединяй любовь и добрые дела, надеясь получить великие нетленные небесные блага. Удаляйся от всякого зла и твори святыню в страхе Божьем, ибо без святыни никто не узрит Бога. Сподобляясь милостью от Господа, сам будь милостив. Если твоя страстность и дьявол влекут тебе к гневу, ярости, зависти, непослушанию, не подчиняйся злу, не сердись, не раздражайся, не ревнуй творящим беззаконие. Будь послушным старшим, сохраняй любовь к ближним, кроткое и тихое расположение духа, и это будет благоуханным Твоим миром, Господу, и Господь, почивающих смиренных, почиет и в Тебе, если одолевает Тебе страсть к объедению, пьянству, а отсюда волнует Тебе сладострастные плотские движения, всячески борись против них, воздерживайся во всем, изгоняй страстные помыслы воздержанием, молитвой, частой и исповедью, не попусти адскому огню объять тебя. Принеси Господу миру воздержание, чистоты и целомудрия, и Господь даст тебе духа благодати своей и увенчает тебя за непорочность, как увенчал Иосифа целомудренного. Если тебя преследует зависть, клевета, злоречие, насмешки, гонения и другие разные козни врагов, терпи, будь великодушен, взирай на Христа, невинно претерпевшего, молись за них, побеждай зло добром. Помни, терпением вашим спасайте души ваши. Итак, послужим Спасителю искренней верой и любовью, служа Ему от всего сердца друг другу, чтобы всем нам сподобиться благодати Святого Духа, быть приятным благоуханием Господу и вместе со святыми женами-мироносицами наследовать Царство Небесное. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе!
Вы слушали слово архимандрита Ильи Рейзмера, смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в неделю святых жен-мироносиц. Радио Радонеж вещает на всю Евразию.
Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Накануне празднования недели святых жен мироносиц наш редактор Илья Сергеев побывал в гостях у настоятеля храма святителя Климента, Папы Римского в Климентовском переулке в Москве, протоиерея Леонида Калинина.
Дорогие радиослушатели и радиослушательницы радио Радонеж, сегодня я, протоиерей Леонид Калинин, по просьбе редакции нашей радиостанции, хотел несколько слов сказать в поздравление и в назидание по случаю праздника жен мироносиц, который является международным православным женским днем. Безусловно, в церкви женщина занимает очень видное место, хотя не имеет возможности избираться в иерархию, носить какой-то сакраментальный священный сан. Но, тем не менее, женщины – это та часть нашего церковного общества, которая во многом тяжелые испытания во времена, которые для церкви являются не простыми, а критическими, своей верой, своей верностью Богу, сохраняют ту полноту церкви, без которой невозможна никакая иерархия, никакое служение. Поэтому сегодняшний день жен мироносиц – это прежде всего воспоминание тех прекрасных женщин, которые служили Спасителю мира, помогали ему в его земной жизни, проявляли свою верность ему, свое горячее сердце, свою веру, и которые вошли из-за этого в историю церкви, а многие из них получили впоследствии еще и наименование равноапостольных. Достаточно вспомнить житие святой Феклы или, допустим, житие святой равноапостольной Тамары, просветительницы Грузии, которые давали такой пример твердости в вере и благодати Божией, которая изливалась через них на целые народы, что действительно поражаешься, как в этом слабом сосуде может содержаться такой удивительный, мощный, чистый дух, дух святости, дух истинный Дух Божий, который действительно действует и в женах не меньше иногда, чем и в мужах. Тем не менее, нужно сказать, что у нас, например, в стране очень большая проблема с тем, что женщина зачастую берет на себя ту роль, которая свойственна больше мужчине, например, в семейной жизни. Пытается все время руководить, командовать, брать верх, учитывая вообще определенную специфику нашей жизни. Иногда это доходит до трагических последствий. И постепенно мужская часть населения, особенно под воздействием алкогольной нагрузки, становится такой какой-то вырожденной частью. Женщине приходится брать на себя все, вести хозяйство, управлять семьей и своим мужем, что совершенно ей не свойственно. Обратимся к словам святого апостола Петра, который очень хорошо пишет о том, что, собственно, и должно быть реализовано женщинами. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа». Вот эти прекрасные слова, которые пишет апостол Петр в назидание, пусть и будут основным главным девизом и главной нитью для будущего развития в церкви наших замечательных женщин, которые приходят в церковь во все времена, и славные, и во времена гонений, и всегда проявляют свою твердость, подобно женам-мироносицам, готовые принести алавастр мира и помазать тело Иисуса в гробе, которое мы вспоминаем из евангельской истории, и что мы часто видим в нашей жизни во времена гонений на церковь, которые были у нас в 20 веке. Видим это и призываем на вас всех, дорогие наши радиослушательницы, Божие благословение к укреплению в вашем служении Богу и ближнему. Аминь.
Вы слушали беседу с протоиереем Леонидом Калининым, настоятелем храма во имя святителя Климента Папы Римского в Климентовском переулке в Москве.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающему. В эфире радио «Радонеж».
В преддверии 1025-летия крещения Руси мы записали интервью с руководителем пресс-службы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата Василием Семеновичем Анисимовым.
Праздник День Крещения Руси родился на Украине. Есть церковный праздник, который приурочен 14 августа, но он выпадал на пост, и, в общем-то, его в русле других праздников не слишком-то замечали. Ну, а в Украине общественность лет 7 назад решила проводить его 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, это крестителя Руси, ну и соединить, так сказать, и самого инициатора с самим празднованием. И эта акция получила очень большую поддержку, неожиданную причем, потому что инициаторами была общественность. Потом ничего подставила церковь. В конце концов, 5 лет назад это была уже всеукраинская акция, которая прошла по всем епархиям. Потом подключились к ней Россия, у Белоруссии. Теперь это уже и государственные праздники в России, в Белоруссии. Так что вот из небольшой инициативы общественности вот вырос такой общевосточнославянский праздник. И теперь он отмечается на самом высоком уровне, президенты участвуют, патриарх Кирилл возглавляет празднество. А у нас в этом году вот президент Виктор Янукович заявил, что можем праздновать во всех городах и весях, все конфессии должны, потому что это чрезвычайно важно для Украины, поскольку крещение предопределило цивилизационный выбор наших народов. Ну и вот таким образом это празднование переросло все рамки, и мы надеемся, что к этим торжествам подключатся и государственные структуры, и общественные структуры. Да, собственно говоря, уже и подключились, потому что во многих епархиях уже начались празднования, проходят и выставки, и фестивали, и конференции, посвященные этой дате. Это прекрасная возможность обратиться к своим истокам, осмыслить путь наших народов, духовный путь, обратиться к колоссальному историческому наследию, духовному наследию, к Святой Руси. Ну, словом, ко всему, что объединяет нас, что составляет сердцевину нашего менталитета, можно так сказать. И поэтому торжества это запланированы на всех уровнях. Как они пройдут? Ну, надеемся, что они пройдут очень хорошо, что много дадут пищи и для сердца, и для ума. 5 лет назад крестный ход проходил по всем епархиям. Главные святыни из монастырей Украины носили. Люди имели возможность со всех регионов им поклониться, проходили выставки, проходили гала-концерты для молодежи, им фильмы показывали о крещении. Выступали выдающиеся музыканты, народные коллективы, рок-музыканты, тот же Юрий Шевчук, и Катаманда, и тот же Олег Карамазов, который, вот, в общем-то, его организацией была инициатором проведения этих торжеств. Поэтому вот мы надеемся, что этот праздник расправит свои крылья, объединит наши народы, заставит их вспомнить о своем прошлом, ибо они уверенно будут смотреть, конечно, в свое будущее. Все трудности, которые связаны с этим, я полагаю, при помощи общественности будут преодолены. Ну, как всегда, то есть вот люди, которые были, так сказать, у истоков этого праздника, всегда хочется, чтобы он был ярким, чтобы, наконец-то, мы научились праздновать, а не только унывать и жаловаться на свою судьбу и несчастную жизнь. У нас прекрасная история, прекрасное духовное наследие, и настоящее у нас, я думаю, тоже будет замечательным совершенно. Главное, чтобы вот эти духовные силы народа были востребованы. А праздник, я думаю, как раз их и пробуждает.
Вы слушали интервью, записанное по телефону, которое представил радио «Радонеж» Василий Семенович Анисимов, руководитель пресс-службы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Всякое даяние блага и всяк дар совершен свыше есть, сходя от Отца Светов. Также и всякое излияние просвещения, благодатно одождаемое на нас от виновника своего, Бога Отца, как единотворная сила, паки возвышая и делая нас простыми, возводит нас к соединению с привлекающим всех Отцем и к божественной простоте. Ибо все из Него и к Нему, по священному Слову. Преподобный Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии.
Дорогие братья и сестры, я от лица всех трудящихся на радио «Радонеж» благодарю всех наших слушателей за молитву и помощь нашей с вами радиостанции. Мы с вами за эти годы стали действительно эфирным братством, объединенным любовью ко Христу и Его правде. Да пребудет милость Господня со всеми вами. Христос воскресе, дорогие братья и сестры. Сегодня в гостях в радио «Радонеж» поистине пасхальный гость. Это епископ Алаторский и Порецкий Федор. Владыка, благословите.
Бог благословит.
Это протоиерей Владимир Теплов.
Христос воскресе.
Поистине воскресе. И кандидат исторических наук, историк Валерий Дмитриевич Кочетков. Сегодня мы будем говорить об Алаторе. Будем говорить о этой новой совершенно епархии, которая только что вот была создана недавно совсем. И будем говорить об Алаторском фонде. Почему, собственно, мы взялись об этом говорить? Потому что все-таки Москва как-то так живет своими соками, и уже сама ими устала питаться, по-моему. И все про друг дружку знают, а столько интересного, замечательного у нас творится в провинции, в отдаленных епархиях. И вот мало ли кто из наших братьев и сестер, даже хотел бы, чтобы сейчас нам отправили смс-ку, все, кто нас слушает, кто слыхал про Алатырь? Вообще, как город Алатырь. Вот есть ли такой город или нет? А на самом деле это очень интересный город. Я успел уже поговорить с Валерием Дмитриевичем Кочетковым, который является историком, который все знает про Алатырь. Вот, Валерий Дмитриевич, для начала, вот этот городок, чем он знаменит? Были какие-то там имена какие-то интересные, какие-то люди? С чего он начался, собственно? Что это за такое место Алатырь?
Город-крепость Алатырь возник в период казанских походов Ивана Грозного и являлся сторожевым окраинным пунктом русского государства, имея важное стратегическое значение в течение 1,5 лет. Во второй половине XVI века город должен был предотвратить контакты очень часто восстававших народов бывшего казанского ханства с крымскими татарскими ногаями и, соответственно, осуществлять пограничную сторожевую службу. Поэтому в город посылали воевод не на кормление, а действительно служить русскому государству, царю.
Вот это все-таки прошлое.
Да.
А нынче он выполняет ту же функцию. Вот как у вас там межэтнические отношения? Все-таки это чуваши? Это не так все просто.
Нет, конечно. Разумеется, проблемы всегда были и будут возникать, когда сосуществуют вместе и живут вместе несколько национальностей. Но надо сказать, что в течение предыдущих нескольких столетий происходили тесные контакты между русским и мордовским населением. А ведь население Алаторского уезда в XVI-XVII веках составляло в основном мордва. Эти контакты в основном носили мирный характер. Мордва являлась союзниками русского государства, скажем так, уже в течение 15-го, а тем более 16-го веков. И элементы культуры, они, в общем-то, находили взаимопроникновение между народами. Поэтому, скажем так, была основа, в общем-то, для мирного сосуществования, для мирного сотрудничества.
Ну, есть такая пословица, как говорят, что патриция русского найдет татарина. Так, если хотите увидеть русскую бабу, езжайте в Мордовию. Там действительно такие лица, которые почему-то у нас архетипически связаны именно вот с каким-то русским таким характером. Владыка, но вам-то уж... Бог велел не знать ни иудея, ни эллина, ни чуваша, ни мордвина, ни русского. Как вы оцениваете ситуацию национальную в вашей епархии?
Сама епархия, она по составу очень многонациональная, как вот Валерий Дмитриевич сказал, и мордва, и русские, но в настоящий момент Алатырь и Порецк, это в основном русскоязычные районы, но кроме этих двух районов входят еще три района чувашские. Это Ибрисинский, Батыревский и Шимушинский. Там население в основном чувашское, но есть и татары. Но надо сказать, что таких противоречий каких-то нет, потому что все во Христе едины.
А вы знаете, на заре Радонежа, лет этак 25 тому назад, может даже 30, мы к большой радости некоторых батюшек, чувашей, которые были насильниками Троицы Сергия Лавры, мы для них издали на чувашском языке. А там же очень шрифт невероятно сложный. Там с титлами какими-то такими закавычечками, которые не знаешь, потом и воспроизвести очень сложно. Нашли псалтирь и репринт на его издали. Ну, отцы, конечно, там торжествовали, всем было очень приятно это получить. Так что у нас вот такая связь с чувашами, по крайней мере, которые проживают в вашей епархии есть. А с чем была вызвана вот эта задача сделать новую епархию? Она же была выделена из... Какой епархии?
Из Чебоксарской.
Чебоксарской, да? Ну, собственно, понятно, что это желание Святейшего Патриарха, его стратегические такие планы административные. Но не было ли здесь искусственности в выделении какой-то?
Нет, никакой искусственности нету. И линия стратегическая, определенная патриархом, она направлена на то, чтобы приблизить епископа к народу, а народ к епископу. И точно так же в соответствии с этим планом все и произошло. Потому что... Я вступил, в общем-то, в апостольские труды митрополита Варнавы, который уже больше 36 лет на кафедре. И его трудами число приходов значительно умножилось. При его вхождении на кафедру было 32 прихода, а на момент образования новых епархий и создания митрополии уже порядка 240. Естественно, это вызывало уже определенные затруднения в посещении епархии, приходов епархии и окормлении паствы. Поэтому, в соответствии с этой стратегической линией, было и произведено образование новых епархий.
А не сложно ли, владыка? Ведь когда и так небогатые наши провинции, их еще разрезают, ну, очень сложно финансово становится, очень тяжело поднимать и храмы, и приходы, вам же нужно и училище, и епархиальное управление содержать. Это большие расходы. Не столкнулись ли вот с такими чисто житейскими сложностями?
Но любой период созидания, организации, он связан с определенными трудностями. Но, слава Богу, мы находим взаимопонимание с митрополитом правящим, и духовное училище, которое есть в Чебоксарах, оно принимает и из нашей епархии. Какие-то финансовые трудности, ну, я, опять же, прибегая, обращаясь к словам патриарха, довольствуюсь мало. То есть я живу в монастыре, для канцелярии епархии использую помещение, приспособленное в храме. И для начала функционирования епархии, в принципе, этого достаточно.
Я уже знаю, что это за монастырь, как он производит впечатление на тех, кто подъезжает к этому великолепному комплексу с великолепными блестящими куполами. Громадная 80-метровая колокольня возглавляет это чудо великолепия архитектурное. Так что все же есть чем утешаться вам. Есть где немножечко развернуться.
Есть утешаться чем. Но вот вы спрашиваете про период становления, но все это было создано еще до меня. По сути, все было уже нива вспахано, засеяно и уже дало определенные плоды. Поэтому надо отдать должное наместнику монастыря, архимандриту Ирониму. И надо сказать, что его заслуги отмечены патриаршей наградой. Вот он на Святую Пасху был награжден орденом преподобного Серафима Саровского. Именно за воссоздание этого монастыря.
Помоги Бог.
Да, поэтому я вступил уже и в апостольские труды митрополита Варнавы, и принял то, что было создано до меня. И благодарю Господу, что действительно меня поставили на эту кафедру.
А там у вас в монастыре-то народу, по-моему, очень много. Там большой монастырь. Сколько там насельников?
Порядка 90.
Это большой монастырь. Если ты более знаешь, какие монастыри у нас в братских церквях, там греческие, там 7 человек, это чуть ли не лавра уже считается, то здесь 90 человек. Но это ученые-монашество или молитвенники? Вот как вы, каждый монастырь имеет свое лицо, вот могут ли они вам помочь в ваших апостольских трудах?
Они помогают. Ввиду того, что количество насельников очень большое, каждый выполняет свою функцию по тому дару, который даровал ему Господь. Есть и ученые, есть и которые трудятся, есть и которые занимаются какими-то хозяйственными вопросами, есть и которые как-то восстанавливают интересные моменты богослужения, занимаются литургикой, вносят в такие исторические значимые моменты богослужения. То есть очень многоплановые.
Отец Владимир, вот хотел бы вас спросить, но все же... Все вот эти труды, к сожалению, мы зависим от финансов. Никуда тут не денешься при всем нашем энтузиазме. Все-таки, если есть деньги, есть работа, нет денег, мало чего можно сделать. Вы создали «АллатРский фонд». Во-первых, насколько он велик, насколько он успешен и чем он занимается?
11 лет назад церковь доверила мне послушание Богочина. И все эти годы фактически были направлены на то, чтобы правильно выстраивать отношения церкви, государства, благочиния и администрации города. С тем, чтобы в результате образовался союз, может быть, не сколько единоверцев, сколько единомышленников. И вот те отношения, которые сложились, они сегодня дали основание для того, чтобы найти какую-то новую форму наших взаимоотношений с тем, чтобы эти отношения развить и углубить. Поэтому фонд, он появился не как какая-то отдельная юридическая такая правовая структура по финансовому поддержанию тех или иных каких-то проектов, направленных на утверждение веры, просвещения, а на то, чтобы еще больше собрать тех людей, которые уже приблизились к церкви, но еще не получили той глубины понимания веры, которая бы могла им помогать формированию их религиозного сознания. И вот на этой почве, собственно, возник фонд как союз единомышленников. Надеюсь, что это будет еще и союз единоверцев.
Фонд как братство.
Да, конечно, призван решать одну очень серьезную задачу, которая стоит в области культурного строительства. Сохранение культурно-исторического пространства жизни города. Необычность города в том, я хочу поддержать труды Валерия Дмитриевича, в том, что статус города – это православный культурно-исторический русский центр Чувашской республики. Ну и это, соответственно, заставляет нас очень ответственно и серьезно относиться к этому, тем, чтобы все наши усилия были направлены на поддержание тех традиций, которые выросли в этом городе.
Валерий Дмитриевич, действительно, очень интересно. Город небольшой, сколько там населения?
Да где-то в пределах, по-моему, 38 тысяч человек.
38 тысяч? Всего?
Всего.
И вот даже такой замечательный ученый, как вы, кандидат исторических наук, там проживает 38 тысяч. Там есть какие-то культурные учреждения?
Не только есть, но дело в том, что сама история об этом, в общем-то, свидетельствует. Посудите сами. АллатРский Свято-Троицкий мужской монастырь. Первые письменные упоминания, которые мы знаем из источников, 1569-1570 годы. То есть практически через 6 лет, 450 лет этому монастырю. Киев и Николай Девичий монастырь, 1619 год, то есть, опять тоже через 6 лет, 400 лет этому монастырю. А ведь монастыри были центрами, скажем так, не только православия, но и культуры, и просвещения. В 1741 году историк Татищев сдал в Академию наук рукопись «АллатРский список воскресенской летописи». Это о чем говорит? О том, что при монастыре велось переписывание русских летописей. Я уже не говорю о том, что монахи участвовали и в обучении населения. Именно через них шло все просвещение, кстати. И для тех АллатРского мужского монастыря была одной из самых значительных в Поволжье. А если взять 18 век, то АллатРское духовенство практически приняли основное участие в крещении мордовского народа.
Но так это что... Все, это все вот 16, 17, 17. Где-то ближе.
А нет, но я как, раз, я как раз и хочу вам сказать о том, что именно культурные традиции, просветительские, просвещение, оно имеет исторические корни, то которые уходят...
сейчас?
Ну, естественно. Возьмем даже, собственно говоря, скажем так, деятельность церкви и вот духовенства в помощи, ну, в данном случае, в написании исторических трудов по истории города. Возьмем роль духовенства сейчас в налаживании контактов именно с просвещением, со школами, внедрение всех вот основ православия, в общем-то, в обучение, так сказать, в учебную среду. Ну и плюс, естественно, к тому в Алатыре действуют два очень неплохих музея, краеведческие и художественные, которые являются в определенной степени центрами тоже, в общем-то, культурной, просветительской работы.
Важно,
да.
Чтобы были институты, в которых можно как-то объединять этих людей. Хотя я, в общем-то, мне складывается мнение, что как в XVI, как в XVII веке, вот роль интеллигенции все-таки выполняли священники, выполняют и нынче. Как, Владыка, вы считаете? Вы довольны своим клиром?
Я клиром очень доволен, потому что, опять же, вспоминая роль монастыря и наместника его, надо дать должное, что он приложил немало усилий, чтобы собрать духовенство. Духовенство, которое действительно трудится бескорыстно, не в просвещении. Многие работают именно во славу Божию, не думая о каких-то личных доходах. Ну, какие доходы могут быть в городе, где 38 тысяч населения и храмов достаточно много?
Владыка, признаюсь, даже в Москве. Даже в Москве, конечно, есть храмы, спальники, так сказать, еще что-то такое. Но в целом даже московское духовенство очень-очень скромно живет, большей части. Да и мы на Радонеже, так сказать, влачим. Хотя вот наши слушатели нам помогают, и слава Богу, мы это ценим. Вот я, Владимир, сказал о том, что ну, вот только-только начинается процесс воцерковления, да, от этого братства людей, которые обеспечивают функционирование все-таки этого очень сложного комплекса изданий и учреждений, которые вокруг епархии объединяются. Всех ли вы сумели уже привлечь в этот фонд, Владыка? В этом смысле фонд служит вот таким инструментом по привлечению людей, по организации их вот единым делом. И еще такой же вопрос. Как вы это делаете? Форма работы этого фонда?
Фонд, он для этого предназначен. Фонд, он развивается, он не стоит на месте. Поэтому и проводятся вот, и вот эти встречи, и мы обращаемся и к людям, которые готовы заботиться о будущем наших людей, нашей страны, города АллатРа. И они с радостью отвлекаются. Отвлекаются не только аллатрцы, они все понимают, что основа России – это все равно вот эти малые города. Два основных мегаполиса и города-миллионники – но это не все население. Все-таки все они питаются из глубинки. Корни там. И деятельность фонда, конечно, направлена, чтобы подпитать именно вот эти корни, откуда и идет возрождение вот этих культурных, духовных традиций всех.
Владыка, вот видишь, патриарх Алексей неоднократно говорил, что наш народ крещен, но не просвещен. Вот здесь, насколько это верующий город? Мы вот знаем статистику, она... иногда даже удручающе. С одной стороны, вы говорите, что вот мы питаемся провинцией, да, свежей силы. А с другой стороны, мы видим, что по статистике самый церковный город страны – это Москва. Тут до 20% церковного населения. Понимаете, это громадная цифра. Дальше Петербург, Екатеринбург и так далее. И, так далее. И уже малые города, а деревни вообще безбожные оказываются. Вот ваше мнение, вот ваши епархии, вот эту динамику, как вы ее видите?
Надо сказать, что АллатРа, он достаточно верующий город, и количество верующего населения растет. Во-первых, умножается и количество храмов. Если взять на настоящий момент, то в мужском монастыре 7 храмов, в женском 3, и по самому АллатРа еще 7 храмов, не считая храмов по АллатРскому району.
На 38 тысяч человек.
Да. И все храмы заполняются и на воскресные дни, и в праздники тем более. Поэтому надо сказать, что даже администрация города отмечает, что с развитием духовной жизни изменилась и жизнь самого города. И люди даже становятся другие. И из-за того, что активно ведется просвещение среди детей в школах и в техникумах, уже отношения меняются. Даже дети, находясь рядом с храмом, ведут себя по-другому. Они говорят по-другому, они даже... Извините, простые такие вещи, когда не мусорят там, не бросают ничего, они понимают, где они находятся. И дай Бог, чтобы вот эти вот семена не проросли и дальше.
Ну, чтобы сначала такие элементарные понятия добра и зла, да, что даже нельзя.
На таком, да, да, на бытовом уровне таком, да, даже.
Это замечательно.
И я хочу даже как раз вот добавить к словам Владыки, что именно с монастырем всегда связано развитие и расцвет города. Годы смуты, начинает восстанавливаться монастырь, приписанный к лавре, и начинает восстанавливаться город, расти. Возьмем современный период. Тоже самые, те же самые тенденции. Так что все повторяется.
Ну что ж, помогай Бог.
Очень важная тема. Это развитие наших отношений культурных и исторических с Москвой. Это, собственно, то, что заставило нас приехать сюда и провести презентацию фонда в Москве сегодня.
А почему?
Потому что история взаимоотношений наших городов очень богатая. Как аллатрцев, которые уезжали из Алатрии, оставались жить в Москве. Ну, возьмите пример Петра Кикина, статс-секретарь императора Александра I, председателя Российского благотворительного фонда художников, инициатора строительства Храма Христа Спасителя в Москве. Возьмите мецената Владимира Цветкова, который подарил в Москве картину галерею, больше 2000 картин, которая стоит на втором месте после Третьяковской картины галереи. Ну и можно много других его называть.
Николай Петрович Румянцев.
Нет, возьмите академика Крылова.
Как академика Крылова, да.
Румянцев это тот, который создал, естественно, библиотеку.
Да.
Которая,
да.
Нынешняя национальная библиотека.
Государственная библиотека. И это министр иностранных дел, канцлер, министр коммерции.
То есть, действительно, имена замечательные, и уж национальное достояние России, безусловно, этими людьми преувеличено и примножено, безусловно, было. Ну что ж, я буду только рад, если и кто-то из бывших аллатрцев, которые здесь живут в Москве, услышав нашу передачу, поняли, что да, ребята, нужно своей родине немножечко помочь, и помочь этому чудесному монастырю, помочь этой замечательной епархии, этому городу, который так гармонично процветает в России. Владыка, ну я хотел бы, чтобы, пользуясь случаем, вы могли из своей пасты сейчас сказать пару слов, потому что вот если такие активные у вас там молодежь, такая интеллигенция активная, то наверняка они в интернете, по крайней мере, слушают радио «Радонеж». И вот можно им сказать пару слов ваших архипастырских.
Ну, хотелось бы в первую очередь поздравить всех со Светлым Христом Воскресеньем, поздравить и с Днем Победы, хоть он прошедший, но, как я уже говорил, поздравляю ветеранов. Праздник Пасхи – это праздник победы жизни над смертью, света над тьмой, добра над злом. Точно так же и в 1945 году День Победы пришелся на Светлую Седмицу. И хотелось бы, что вот этот дух именно настоящего русского человека, воина, пахаря, который своей потом и кровью защищал и созидал страну, он не сохранялся и у нашей молодежи. Вот такое у меня пожелание.
Благое пожелание, к которому, конечно же, все мы присоединяемся. Спасибо, дорогой Владыка, что вы нас посетили сегодня. Для нас большая радость, пасхальная радость. Сегодня гостем студии «Радио Радонеж» был епископ Алатырский и Порецкий Федор. Владыка, очень признателен еще раз. Протерий Владимир Теплов, батюшка, спасибо вам. Когда вы все-таки фонд мыслите как содружество людей, которые вот в одном деле собраны и просвещаются заодно. Да, это совершенно замечательно. Спасибо и вам, Валерий Дмитриевич Кочетков, кандидат исторических наук, который изучает краеведение местное и совершенно замечательно рассказал о том, что происходило и что происходит, и то, что будет происходить. Я чувствую, что у города большие перспективы. Владыка, поздравляю вас всех тоже со Светлым Христовым Воскресеньем. Спасибо всем.
И, да, вы знаете, Владыка, нам надо бы пригласить был в редакцию, чтобы приехал в Алатырь.
Конечно, мы с радостью будем принимать вас.
Выездное заседание редакции нашей «Радио Радонеж». С радостью принимаем это предложение. Спасибо, Владыка. Спасибо всем, кто сегодня принимал участие в нашем круглом столе.
Вы слушали беседу Евгения Никифорова с гостями из Алатырской епархии. В нашей студии был епископ Алатырский и Порецкий Феодор.